Літературная антологія.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе сторонки оповести Джека Лондона «Клич протков». Читает артист Павел Заруский.
Погонщик занялся своим делом и кликнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бек на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что, если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Франсуа, наконец, сел на снег и почесал затылок. Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены. Тогда Франсуа подошел к Солликсу и кликнул Бека. Бек засмеялся, по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Солликса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака, впереди. Франсуа снова позвал его, а Бек снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка дубинку», — скомандовал Перро. Франсуа послушался, и тогда только Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, быстротой и решительностью превосходил даже шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но всего замечательнее было его умение подчинять себе других. Он заставил всех собак своей упряжки выполнять его требования. Дэйв и Солликс ничего не имели против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить нарты, не жалея сил, и пока им не мешали, они на все были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Билли, лишь бы он поддерживал порядок. Но остальные собаки за последнее время отбились от рук и теперь были очень удивлены строгостью, с какой Бек призвал их к порядку. Лодырь Пайк, занимавший в упряжке место позади Бека, раньше налегал на ремни только в такой мере, в какой это было неизбежно, и ни капельки сильнее. Но теперь Бэк подбадривал его частой и энергичной трепкой, и с первого дня Пайк стал работать так усердно, как никогда в жизни. А Джо в первый же вечер на стоянке был основательно наказан. Это никогда не удавалось даже Шпицу. Бэк навалился на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады. Вся упряжка стала работать лучше. Вернулась прежняя слаженность, и собаки теперь дружно тянули по стромки, как одна. У кольцевых стремнин Перо добавил к стае двух новых собак — Тика и Купу. Бэк с такой быстротой приспособил их к делу, что у Франсуа захватило дыхание. «Никогда не было такой собаки, как Бэк!» — воскликнул он. «Говорю тебе, никогда!» «За такого пса и $1000 не жалко, а? Что ты скажешь на это, Перо?» Перо кивнул в знак согласия. Он уже наверстал потерянное время и теперь с каждым днем выигрывал все больше пути. Дорога была исключительная. Она была хорошо накатана и тверда. Свежего снега, с которым пришлось бы возиться, все эти дни не выпадало. К тому же было не особенно холодно. Температура, упав до минус 50 градусов по Цельсию, так и продолжала держаться. Люди по очереди то бежали на лыжах, то ехали на санях, а собаки неслись галопом, делая нечастые остановки. 30-мильная река была теперь плотно одета льдом, и они перебрались через нее в один день, в то время как на путь туда на это потребовалось 10 дней. Один раз им удалось сделать перегон в 60 миль от озера Лебарж до порогов Белой Лошади. 70 миль по озерам Марш, Тагил и Беннет они пронеслись так быстро, что тот из людей, чья очередь была бежать на лыжах, скользил за санями на буксире, держась на веревку. Наконец, в последнюю ночь второй недели сани, перевалив через Белый перевал, стали спускаться к берегу моря, и впереди замерцали огоньки городка Скагуэя и стоявших в гавани судов. Этот пробег был рекордным. В течение 14 дней они в среднем покрывали по 40 миль в сутки. Перо и Франсуа 3 дня раздавали посылки на главной улице Скагуэя и со всех сторон получали приглашение выпить и закусить, а вся упряжка была предметом восторженного преклонения толпы ценителей и скупщиков ездовых собак. Вскоре 3 или 4 западных бандита собрались было встряхнуть городок грабежом, но были схвачены и жестоко избиты, и внимание публики перешло уже на них. После этого последовало официальное распоряжение — и Франсуа, подозвав к себе Бэка, обнял его и прослезился. И больше Бэк никогда не видел ни Перро, ни Франсуа. Подобно другим, они навсегда исчезли с его горизонта. Бэка с его товарищами поручили шотландцу Метису, и в сопровождении дюжины других таких же упряжек они направились по тому же самому утомительному пути обратно в Доусон. Это была уже не легкая пробежка или рекордные переходы, а тяжкий, упорный, каждодневный труд с тяжелым грузом позади. Это был почтовый поезд, везший со всего света вести тем людям, которые добывают золото под негостеприимным полярным небом. Беку не понравилась перемена, но он усердно справлялся с работой, научившись гордиться ею по примеру Дэйва и Солликса. Он видел, что они, несмотря ни на что, добросовестно исполняли свои обязанности. Жизнь пошла монотонно, с правильностью заведенной машины. Сегодня походила на вчера, а завтра — на сегодня. В определенное время по утрам разводили костер, варили пищу и все завтракали вместе. Потом постепенно, один за другим, обозы трогались в путь за 2 часа до рассвета. На ночь располагались лагерем. Одни люди ставили палатки, другие кололи дрова или готовили из сосновых ветвей постели, третьи носили воду или лед, помогая четвертым, готовившим ужин. Затем кормили собак. Для них это было единственным выдающимся событием за весь день, хотя они и любили потом побродить после еды часок-другой среди прочих собак, которых оказалась целая тьма. Среди них нашлись отчаянные драчуны. Однако 3 схваток с самыми свирепыми было достаточно для Бека, чтобы показать свое превосходство и приучить всех сворачивать с дороги, лишь только он появлялся среди них, оскалив зубы и ощетинив шерсть. Больше всего, пожалуй, Беку нравилось лежать у костра. Поджав под себя задние лапы и вытянув передние, он поднимал голову и задумчиво моргал при свете пламени. Иногда он думал о большом доме судьи Миллера в залитой солнцем долине Санта-Клара, о цементированном бассейне, в котором он когда-то плавал, о лысой мексиканке Изабель и о японце Тутсе. Но чаще всего он вспоминал человека в красном свитере. Затем приходили на ум смерть Кэрли, великая битва со шпицем и те вкусные вещи, которые ему приходилось когда-либо есть или которые он желал бы съесть теперь. По родине он не скучал. Солнечный юг представлялся ему точно в тумане, где-то далеко, и воспоминания о нем его не тревожили. Гораздо могущественнее стали проявляться в нем воспоминания, перешедшие к нему по наследству. Благодаря им явления, с которыми он никогда раньше не сталкивался, казались ему знакомыми. Инстинкты, которые в сущности не что иное, как воспоминания предков, сделавшиеся привычками, дремавшие в последующих поколениях, да и до последнего времени и в нем самом, теперь оживали в Беке и проявлялись в новых порывах. Когда Бек лежал у костра, задумчиво глядя на огонь, ему вдруг начинало иногда казаться, что это пламя совсем другого костра, и что около него сидит не шотландец-метис, а кто-то другой. У этого другого человека более короткие ноги и вовсе не такие пухлые толстые руки, как у шотландца, а длинные, жилистые и мускулистые, доходящие чуть не до земли. Волосы у человека длинные, косматые, и его низкий лоб прямо от глаз скошен к затылку. Человек этот издает странные звуки и, видимо, очень боится темноты, в которую постоянно всматривается. В своей длинной руке он сжимает палку, к которой прикреплен тяжелый камень. Нагим его назвать нельзя, так как за спиной у него болтается изодранная и прожженная шкура, а по всему телу много волос, На некоторых местах, в особенности на груди, плечах и с внешней стороны конечностей, волосы густы, как мех. Человек не стоит прямо, корпус его наклонен вперед, ноги согнуты в коленях. В его теле чувствуется своеобразная, почти кошачья упругость. Он обладает необыкновенной подвижностью, свойственной существу, живущему в постоянном страхе перед видимыми и предчувствуемыми опасностями. Иногда случается, что волосатый человек у костра опускает голову и засыпает. Локти его упираются в колени, а кисти рук обхватывают голову, как бы для того, чтобы защитить ее волосатыми руками от дождя. А там, за костром, в жуткой темноте, перед глазами Бека вдруг появлялось много раскаленных до красна угольков. Их всегда было по два, парочка к парочке, и Бек догадывался, что это сверкали во мраке глаза диких зверей. Он слышал, как они протискивались сквозь густые кустарники, и внимал шуму, который они производили по ночам. И эти его мечты на берегу Юкона, когда лениво щурясь он глядел на пламя костра, эти видения из другого мира заставляли его шерсть подниматься дыбом вдоль спины, на затылке и плечах, и он начинал тихо сквозь зубы скулить или же мягко подавленно ворчать. И тогда раздавался крик шотландца: «Эй, Бек, проснись!» И странный мир куда-то исчезал, и перед глазами Бека снова вырастал мир реальный, и он вставал, зевал и потягивался, точно на самом деле спал. Тяжелое путешествие с огромной почтой позади и тяжкая работа совсем изнурили собак. Собаки очень исхудали и были в жалком состоянии, когда дотащились наконец до Доусона. В сущности, им следовало бы отдохнуть дней 10 или, по крайней мере, неделю, но уже 2 дня спустя они снова спускались по берегу Юкона с грузом почты, адресованной за перевал. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершение ко всему каждый день шел снег. А это означало мягкую дорогу, увеличенное сопротивление для полозьев и более тяжелые условия для собак. Погонщики, однако, помогали собакам преодолевать трудности и всячески заботились о животных. Каждый вечер прежде всего занимались собаками. Их кормили раньше, чем ели сами, и ни один погонщик не укладывался в свой дорожный мешок, не осмотрев ног у всех своих собак. Тем не менее, силы собак таяли. С начала зимы они пробежали уже 1800 миль, каждый раз таща сани до полного утомления, и эти 1800 миль сказались на самых выносливых псах. Бек стойко держался, поощряя собак к работе и поддерживая дисциплину, хотя и сам страшно переутомился. Билли каждую ночь обязательно выл и стонал во сне. Джо стал угрюмее, чем обычно, а Солликс не допускал к себе никого ни со стороны слепого, ни зрячего глаза. Но больше всех страдал Дэйв. С ним случилось что-то неладное. Он стал мрачнее и раздражительнее, и как только располагались лагерем, он тотчас же зарывался в логово, и там уже кормил его погонщик. Освободившись от упряжи, Он не поднимался на ноги до утра, пока его не запрягали вновь. Иногда во время пути, когда сани внезапно останавливались и осаживали его, или когда приходилось стаскивать сани с места, он визжал от боли. Погонщик осмотрел его, но ничего понять не мог. И все остальные погонщики заинтересовались им. Они говорили о нем во время еды и за своими последними трубками перед тем, как ложиться спать, а однажды вечером устроили консилиум. Дэйва вытащили из логова к огню, тискали его и пустили ему кровь, и он несколько раз взвизгивал от боли. Что-то болело у него внутри, но они не могли нащупать ни одной сломанной кости и ничего не выяснили. К тому времени, как они добрались до Касьярской отмели, Дэйв уже так ослабел, что то и дело падал. Шотландец дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Солликса. Он хотел дать Дэйву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки, за нартами. Но Дэйв, как ни был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он ворчал и рычал, а увидев Солликса на своем месте, которое он занимал так долго, горестно завыл. Гордость его возмутилась, и смертельно больной Дэйв всячески протестовал против того, что его заменили другим. Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ныряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Солликса или бросался на него и пробовал повалить снег по другую сторону тропы. Он делал попытки втиснуться в упряжку между Солликсом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Шотландец пробовал отгонять его бичом, но Дэйв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у погонщика совести не хватило хлестать его сильнее. Пес не желал спокойно бежать за нартами по наезженной дороге, где бежать было легко, и продолжал упорно нырять в мягком снегу. Скоро он совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него. Потом, собрав остаток сил, Дэйв кое-как ковылял вслед, пока обоз не сделал остановки. Тут Дэйв добрел до своего прежнего места и стал сбоку около Солликса. Его погонщик отошел к другим нартам, прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия, и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился. Нарты не двигались с места. Он кликнул товарищей взглянуть на это диво. Оказалось, что Дэйв перегрыз обе постромки Солликса и уже стоял прямо перед нартами на своем старом месте. Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их выгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Вспоминали всякие случаи, когда собаки, которые по старости или болезни уже не могли работать, издыхали от тоски, если их выпрягали. Общее мнение было таково, что раз уж Дэйву все равно издыхать, надо пожалеть его и дать ему умереть со спокойной душой на своем месте у нарт. Теева снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше в постромках. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу. Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику. Судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком продвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое. Но силы скоро ему изменили, и, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом. За лесом обоз задержали. Шотландец медленно зажигал обратно к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Шотландец поспешно возвратился к саням, защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бек знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом. Глава 5. Труды и тяготы пути. Через 30 дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагуэй. Собаки были изнурены и измучены в конец. Бек весил уже не 140, а 115 фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь хромал уже не притворно, а по-настоящему. Захромал и Солликс, а у Даба была вывихнута лопатка, и он сильно страдал. Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою подвижность и упругость и ступали так тяжело, что тело сотрясалось, и собаки уставали вдвойне. Все дело было в этой смертельной усталости. Когда устаешь от короткого чрезмерного усилия, утомление проходит через какие-нибудь 2-3 часа. Но тут была усталость от постепенного и длительного истощения физической энергии в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже не осталось никакого запаса сил и никакой способности к их восстановлению. Силы были использованы все до последней крупицы. Каждый мускул, каждая жилка, каждая клеточка тела смертельно утомлены. Да и как могло быть иначе? Менее чем за 5 месяцев собаки пробежали 2500 миль, а на протяжении последних 1800 отдыхали всего 5 дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали постромки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты не наехали на них.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Джэка Лондана «Кліч продкаў», чытаў артыст Павел Зароўскі.